Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, что сегодня мы говорим с Натальей Барлажецкой, психологом, телеведущей, преподавателем целого ряда московских вузов и лауреатом звания «Педагог-психолог года» и человек с огромным опытом работы с подростками сегодня у нас здесь. И поэтому, Наталья, этот опыт ваш бесценный, потому что, я думаю, каждый взрослый человек, у которого дети либо в этом возрасте, либо подрастают и когда-то его достигнут, либо, ну, в конце концов, у всех у нас есть там братья, сестры, племянники, племянницы, крестники, и вообще какие-то дети в жизни, которых мы участие принимаем. Поэтому советы, как выстраивать эти отношения, на что обращать внимание, они, мне кажется, они бесценны. Так, возвращаясь к ситуации, когда вы стоите как специалист перед задачей, что вам нужно примирить родителей и подростка, который сбежал, например, сбежал из дома для того, чтобы... Это уже, знаете, такой, это уже не звоночек, а набат такой. Алло, обратите внимание, я живой, я взрослый, я самостоятельный, я человек, в конце концов.
Вы знаете, вот в связи с этим мне хочется вспомнить где-то 91-93 год. Я только-только начинала работать, и меня тогда безумно поразили ситуации, которые встречались вот в моей работе практически через день, а работала я в интернате для детей, лишенных попечения родителей. То есть на самом деле эти родители были живы-здоровы, они жили даже где-то здесь, в Москве, в пределе досягаемости, но отдали детей в интернат по разным причинам происходило. Очень часто это, конечно, были социально неблагополучные семьи, пьющие родители, находящиеся там в зоне заключения и так далее. Так вот, меня поражала одна и та же ситуация. Каким бы родитель плохим ни был, вот, знаете, вот пьяная, не знаю, грязная. Мне страшно было подходить к этой маме. А ребенок к ней бежал, обнимал, целовал и говорил: «Мамочка любимая».
Но она же мама.
И вот этим все сказано, понимаете? То есть внутренняя потребность ребенка в родителях, она все равно есть. И нужно, ну, очень много плохих вещей сделать. И нужно делать, ну, очень просто ужасные вещи, чтобы ребенок перестал нуждаться вот в этом общении с родителями. А поэтому со стороны ребенка вот этот вот его СОС, уход из дома, это не желание отдалиться от родителей. Это, наоборот, желание к ним приблизиться. Просто приблизиться уже немножко на другом уровне. Хватит мне вытирать попу, хватит решать за меня, с каким репетитором мне заниматься, хватит от меня требовать там только хороших оценок. Обратите внимание на другое, на то, что я расту. Что я становлюсь взрослым человеком, и я начинаю требовать к себе уважительного отношения.
Реакция родителей. Хорошо, что ты хочешь? Не заниматься с репетитором, не ходить на занятия, не там, чтобы мы тебе секцию вот эту перестали оплачивать и отменить ее, значит, перестать там бросить музыку, забросить английский и так далее, и так далее. И что из тебя вырастет? И кем ты, вот понимаете, вот тут включается другой механизм.
Вы представляете, вот когда я разговариваю сначала с детьми, да, а потом с родителями, я говорю: так, вот для того, чтобы ты мог вернуться домой, что должно измениться в общении тебя, твоих родителей? Может быть, ты хочешь что-то отвоевать там, чтобы... Не репетиторы. Нет, готовы заниматься репетиторами. В школу ходить готовы, заниматься в секциях, кружках готовы. Дайте мне отдельную комнату. Перестаньте заходить ко мне в комнату без стука. Не проверяйте мой телефон и не ройтесь в моих вещах. Дети требуют просто личного пространства.
Хорошо, когда вот есть возможность его дать.
Например, от наркологов я слышал, что периодически было бы неплохо залезть к ребенку в карман на всякий случай, особенно если он часто закрывает дверь. И то же самое требует не заходить к нему без стука. Что вы присмотритесь на самом деле к нему. И не лишнее было бы на самом деле и в телефончик залезть, и в карман тоже не залезть не грех, потому что можно уберечься от такой беды, от которой просто потом, ну...
Да, Сцилла и Харибда.
Мы либо знаем, кто наш ребенок, либо не знаем этого.
А чаще, мне кажется, не знаю.
Вот мы об этом-то как раз и говорим сегодня.
И поэтому диалог, который мы с ним ведем, он должен быть вот на абсолютно равных условиях. И если мы говорим, что, дорогой, любимый, я безумно боюсь, ты знаешь, что происходит сейчас в этом мире. Ты знаешь, что мой основной страх – это страх, связанный с тем, что я где-то не досмотрю, не подстрахую тебя. Это страх с наркотиками, там еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то. Поэтому давай мы не будем с тобой отказываться от обязательного тестирования, которое сейчас проходится в школах.
А ну что, правда, обязательно?
Обязательно.
Правда, что ли?
Абсолютно. Это я вам говорю как человек, который работает в школах.
Угу.
Когда приезжают специалисты, сначала это проходит диагностика, то есть опрос, проходит он абсолютно анонимно.
Угу.
То есть, и если зафиксированы какие-то ситуации, ну, там идет тест специальный, когда мы видим, что, возможно, здесь есть какая-то проблема, то мы настоятельно просим вот этих детей пройти еще и медицинское тестирование, когда берется моча.
Угу. Понятно.
Я вспоминаю...
Не надо от этого отказываться. Дальше. Есть еще один способ. Ага. Если уж есть вот, если есть такой страх, и я его очень хорошо понимаю...
Нет, это огромная проблема.
Сейчас я признаюсь, наверное, на всю страну.
Ну,
но я, знаете, мне очень стыдно от этого. Ребенок мой младший, у меня их двое, мой младший, он смеется надо мной и говорит: мам, это твоя профессиональная деформация уже. Тебе везде кажется, что там наркотики, там уход из дома, беспорядочные связи и так далее. Говорит, поэтому для того, чтобы ты была спокойна, вот, ну, сколько тебе раз в год надо, чтобы я проходила обследование?
Молодец какой.
Я говорю: сыночка,
абсолютно взрослый.
Вот я готова заплакать. Я говорю: спасибо тебе большое за то, что ты понимаешь, почему я вот настолько волнуюсь. И он вот совершенно серьезно, то есть вот, слава богу, он уже тоже работает, поэтому он обязательно проходит медицинское обследование, когда медицинская книжка каждый год у него обновляется и так далее. Поэтому теперь этот вопрос уже снят, хотя ему 21 год. Но вот когда ему было 17, 18, 19, он говорит: так, все, я вижу, что ты, значит, опять себя накрутила. Давай идем. Какую там баночку пописать, что там нужно сделать? И все, и вопрос снимался. Но поверьте мне, для того, чтобы были такие доверительные отношения, это нужно было общаться с ребенком каждый день.
Хочу
это
вот...
же естественно, общаться с ребенком каждый день. Сейчас, прости, Володь, пожалуйста.
Да, пожалуйста, ладно, пожалуйста.
Я же вспомнила пример, который был в семье моих очень хороших знакомых. Совершенно случайно ребенок, ну, уже девушка, ей тогда сколько было, наверное, лет 16, она забыла дома телефон, и мама, что-то там попутно делая на кухне, увидела, что ей пришла какая-то очень странная смс-ка. Она не собиралась ее читать. Она просто... У нее, знаете, как вот Господь открывает. Вот бывает такое, что она просто увидела текст этого сообщения, и он ей впечатался в глаза. Она увидела название какого-то, как она поняла, лекарства, которое она до сих пор нигде никогда не встречала, в доме у них эти таблетки не фигурируют. Она полезла выяснять, что это такое. Оказалось, психотропное вещество. То есть у них там целая группа подростков, они этим как-то увлеклись внезапно. И, в общем, потребовалось прижать ребенка вилами к стене. Ребенок сознался, сказал, что, в принципе, в его планы не входило сильно этим увлекаться, и поэтому он готов на сотрудничество с родителями. Поскольку контакт между ними был хороший и доверительный, в принципе, они из этой ситуации они вышли, то есть там брошены были все силы, там папа, мама, духовник, все, вообще все, кто только мог, они все подключились. Ребенка вытащили, все прошло, ну, слава богу, хорошо.
Знаете, вот как нам сейчас для этой части разговора, конечно, не хватает здесь студии нарколога. Действительно не хватает.
Не знаю насчет.
Не думаю. Дело в том, что когда мы начинаем подключать нарколога и врача, очень многие врача, я имею в виду психиатра, очень многие подростки закрываются. Вы хотите меня сдать куда-то, вы хотите меня... То есть это идет в бой уже тяжелая артиллерия, которая вынуждает ребенка защищаться. И вместо того, чтобы искать пути пути к душе друг друга, мы начинаем: ах, ты не хочешь, да я тебе сейчас в клинику закрою, я тебе сейчас вот это, вот это, вот это. При этом каждый родитель на самом деле прекрасно понимает, что обращение в наркологическую, за наркологическое, в помощь, за помощь, да, в наркологический диспансер и психоневрологический диспансер, это определенные последствия в будущем для ребенка. Ну, к сожалению,
то есть лучше
это так.
То есть лучше потерять ребенка, чем, чем иметь якобы когда-то потом, может быть, последствия
Володя
какие-то.
Очень жесткий, я чувствую, подход.
Ни в коем случае. Но мне кажется, что подключать этих специалистов нужно тогда, когда у вас не просто подозрение.
Алла, ты знаешь, почему у меня жесткий подход? Я тебе скажу. У меня знакомые просто... Они не мои друзья, они мои хорошие приятели. Они своего ребенка потеряли так.
Ну, вот это страшно. И поэтому, вот, Наталья, то, что
поэтому у меня к этому подход жесткий.
Я понимаю, но то, что говорит Наталья, что для того, чтобы с ребенком сохранялись вот эти доверительные отношения, он с пониманием относился к подобным вещам, нужно с ним разговаривать каждый день. Я думаю, что если происходит настолько... Если такие бывают запущенные ситуации, я сейчас не имею в виду твоих знакомых, безусловно, наверное, это зона ответственности не только подростка, но и родителей. Наверное, они в какой-то момент все-таки этот контакт упустили, потому что они более зрелые люди, чем он, по определению, и с них спрос больше в таких ситуациях. Как вам удалось с вашими детьми
и
сохранить
снова,
этот контакт?
И снова я хочу вернуться к... Опять не вопрос ответственности. Вот вы со своим коллегой, вы ждете от того, что коллега будет приходить и пытаться с вами общаться? Вот вы сидите,
да, мы
ждёте.
Вот сегодня при встрече
вот
радостно
он
взялись.
Сейчас ко мне подойдет, он сделает мне кофе, он попытается настроить со мной отношения. И так. Нет! Вы понимаете, что для того, чтобы вашему коллеге было приятно общаться с вами, вы должны быть приятным собеседником и сами проявить некоторую степень инициативы. Ну, например, один идет обниматься, другой, как минимум, должен на это ответить, да, улыбнуться, обрадоваться и так далее. Вот включите у себя отношение к ребенку уважительное и сразу понимаете, не ждите, что ребенок будет идти к вам искать эти пути, но и сами не навязывайте ровно настолько, насколько вы стали бы это сделать близкими вам людьми, но при этом не теми людьми, которые вам принадлежат. Вот основная ошибка родителей взрослеющего подростка в том, что они продолжают воспринимать ребенка как свою собственность. И относится к ней точно так же. Вот мы его возьмем и приведем в наркологический диспансер. Все ваши отношения будут разбиты. Вот мы его возьмем и приведем в психоневрологический диспансер. Потому что мы лучше знаем, потому что идеально, если мы так с ним построим отношения, что он сам пойдет в этот диспансер. Вот тогда это будет его решением. И тогда мы его спасем.
А еще лучше, чтобы у него не было необходимости туда идти.
Понимаете, а если мы настроим эти отношения, то не будет необходимости туда идти. С самого начала. А более того, у меня было огромное количество случаев, когда родители сдавали, закрывали в клиниках и так далее. Ровно 3 дня после выхода все то же самое.
Да, это тот, действительно эти рецидивы.
Здесь
да.
Нужно доставать изнутри это желание и эту потребность изменить свою жизнь и изменить свои отношения с родителями, там, с одноклассниками, со сверстниками и так далее.
Наталья, а с чего начинать? Вот когда, допустим, гипотетическая такая ситуация, когда все запущено? Вот все уже на грани какого-то очень серьезного конфликта или разрыва, или ухода ребенка из дома. Ну, в принципе, родители же не могут не чувствовать совсем. Просто у них может быть и другой спектр забот, помимо отношений с ребенком.
Знаете,
хотя что может быть и важнее?
Вот точно все то же самое, что происходит, когда ребенок уходит из дома. Мы все бросаем. И сосредотачиваемся полностью на нем и на том, чтобы настроить с ним взаимоотношения. Но когда мы можем бросить до того, как все это дело произойдет? Во время отпуска. Берем ребенка. И это, кстати, очень хорошо работает. Я как практикующий психолог, который я ему говорю, что этим способом решается огромное количество проблем. Мы уезжаем туда, где нет интернета, где нет ваших знакомых и ваших друзей, и нет знакомых и друзей вашего ребенка. Лучше, если это будет не валяние на пляже с созерцанием восходящего и уходящего солнца.
Ой, как это хорошо.
Пляжи практически все с интернетом сейчас.
Вот, а лучше, если это будет место, где, простите, вам обоим, и маме, и папе, и ребенку, ну, втроем, вчетвером, придется что-то вместе делать. Ну, например, это будут байдарки. Например,
я вот почему-то, будут... я так и знал, что вы сейчас скажете, вот, байдарочный поход. Вот, я
потому
клянусь.
Что это объединяет.
Я в жизни ни с женой, ни с ребенком в байдарку не сяду. Я боюсь просто вот этого.
Найдите что-то другое.
Что?
Есть прекрасный курс.
Что, косить траву?
Недавно я вывозила...
Меня в байдарке. Вы представляете, меня в байдарке вообще.
Я тебя очень
бегемота в байдарке.
Не прибедняйся.
А что вы можете делать вместе со своим ребенком?
Что?
Что вы можете делать вместе со своим ребенком? Ну, если не байдарка, то что?
Ну, не знаю.
Думайте.
Ладно.
Творческий процесс.
Это, к сожалению, проблема. Когда мы говорим о временах Шекспира, да, и пытаемся там что-то связать, мы почему-то исключаем, что а во времена Шекспира не было ни телевидения, ни радио. Ребенок жил вместе со своими родителями, целиком и полностью погруженный в их жизнь.
Мы связали просто...
Мама,
мы связали возраст. 13, мы не
а
связали,
я сейчас
там...
хочу связать... Да. Вот,
очень важная вещь,
тот,
кстати,
период,
Наталья, да.
Когда ребенок был погружен в жизнь своих родителей и был непосредственной частью этой жизни родителей, и поэтому не терялась связь между поколениями. А для того, чтобы найти эту связь между поколениями, нам нужно снова вернуться в деятельность вот эту вот совместную, и какая бы она ни была, вот даже если это будет поход.
Мы очень...
Я
да.
начала угу. говорить, позвольте, я
да,
сейчас закончу
конечно.
Ситуацию. Недавно я вывозила группу подростков, которые между собой очень плохо общались, и, в общем-то, я с ними, вот я выбрала их из там, 700 с лишним человек, то есть близких эмоциональных контактов у нас с этими подростками не было. И необходимо было мне кое-что с ними сделать, не буду сейчас говорить, какая была истинная цель, но вот всякие опасные действия, которые совершают дети, да, там залезают на крыши, делают фотографии, цепляются к вагонам
вот
проходящих
тоже,
поездов и так далее, когда им очень сильно хочется ощутить остроту жизни.
Адреналинчик.
И да, вот этот вот адреналинчик поступающий, и самое главное, еще продемонстрировать всем окружающим в социальных сетях, что я могу это сделать. Так вот, всего лишь навсего один выезд, который состоял 2 дня, 1 ночь в Подмосковье, трасса, обледеневшие бревна на высоте 12 метров, полоса препятствий. Я понимаю, что не каждый родитель туда полезет. Я полезла в свои 40 с лишним лет с 12-13-летними подростками именно для того, чтобы, стоя там, под этим ледяным ветром, преодолевая вместе препятствия, когда они держались вот так вот за меня, они мне сказали: Наталья Федоровна, мы все поняли. Мы все поняли.
Какое счастье, что я не детский психолог.
И когда мы слезли, это было удивительное объединение людей, когда мы достигли вот этого пика эмоционального открытия друг с другом. И, знаете, когда я попросила, говорю: так, теперь поем песню. Я говорю: какую? Я говорю: любую. В лесу родилась елочка. Бременские, ну, что-нибудь спойте. Они начали петь гимн Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях телеведущая, детский и семейный психолог, преподаватель ряда московских вузов, лауреат звания «Педагог-психолог года», автор книг и публикаций по психологии Наталья Барлажецка. Мы продолжаем, а точнее уже будем двигаться к завершению нашего сегодняшнего такого очень непростого, очень интересного, на наш взгляд, разговора.
Наталья, мне все-таки кажется, что для сохранения контакта с детьми, особенно когда они уже в подростковом возрасте, родителям было бы неплохо, ну, конечно, каждый, наверное, в меру своих способностей и талантов, быть, там, стать или остаться для них интересным человеком. Ведь часто так бывает, что дети, глядя на своих родителей, понимают, что они, ну, они в жизни уже ничего не смыслят. Понятно, что они люди прошлого какого-то века, что они там где-то, ну, если не там же, где динозавры, но во всяком случае где-то промежуточно там между динозаврами и там Юрием Гагариным, который в космос полетел, говорят, когда-то там это было, ну и так далее. Потому что, понимаете, то есть это люди, как они... их видении жизни как отрезанный ломоть, принадлежащий какой-то вот другой эпохе, другой с какими-то другими установками, да. С другими. И понятно, что у этих людей раньше там вода была мокрее, сахар слаще и так далее, и так далее. Когда они, тем более, это озвучивают, контакта с ребенком это не добавляет. А если родители сохраняют некую... Мне кажется, это как в отношениях между мужчиной и женщиной. Пока сохраняется друг к другу вот этот вот искрометный интерес и интрига, это... В общем-то, в каком-то смысле залог того, что будут сохраняться и отношения. Они потом уже со временем, через много-много лет, могут перейти там, в такое безусловное доверие, которое выше всего остального. Но вот, вот этот вот взаимный интерес, он должен, он, мне кажется, какое-то время людей питает.
Ну, а мне кажется, что все как все искрометное, оно так быстро проходит.
Ну, это нет, понятно, что искрометное быстро там, вот, да, затухает и так далее. Но я немножко нет.
Но вы абсолютно правы в том, что интересная мама и интересный папа, который живет своей собственной интересной жизнью, который может для меня являться примером.
Авторитет такой, да?
Да, конечно, это безумно важно. И я очень часто говорю, что вот давайте посмотрим на Федора Конюхова. Да, человек, которого практически ну, дома не было. Нам нужно было покорять все вершины, там, пересекать океаны и так далее. И тем не менее для своих детей это пример. Подражание – это пример того, как можно интересно с пользой для окружающих прожить свою жизнь, и его дети пошли по его стопам. Вот это вот уважительное отношение к родителям, потому что родители сами состоявшиеся люди, не просто мои мамы с папой, но они еще интересные личности, за которыми интересно следовать и с которыми интересно поговорить, это очень важно.
А мы можем свести, вот, так сказать, ну не то, что да, я хочу подвести итог нашему разговору, а просто взглянуть правде в глаза, правде жизни. Смотрите. Подросток уходит в школу, родители уходят на работу. Они приходят поздно, в 10. Им вообще ни до чего, потому что там им помотали нервы, там кого-то подсидели, тут папа ходит, уже хватается за сердце в свои там, 45 лет, да, потому что он находится под страхом, особенно сейчас, под страхом увольнения, под страхом сокращения. То есть им вообще не до этого. Он поэтому предоставлен сам себе. Я понимаю, что у него есть свои проблемы, да, там подростковые, он, ну, у него там первая влюбленность, он пытается осмыслить себя в этом мире, он вообще пытается понять, что это такое, этот огромный мир, непонятный, совершенно сумасшедший. Но у родителей элементарно не хватает на это времени, потому что мы описываем все такие идеальные картины. Общение с детьми.
Нет идеальных картин. Очень интересный эксперимент, который я уже осуществила в нескольких семьях. Вот когда мы начинаем общаться, да, когда мы начинаем учиться, мы выключаем все... То есть если мы находимся дома, мы выключаем телевидение, интернет, мы выключаем все средства связи. Но самое главное, мы выключаем голос. И нужно прожить в течение хотя бы одного дня внутри семьи, не разговаривать.
Ой, мы так прекрасно прожили с компанией 2 дня. Это было самое счастливое время.
Вы представляете, вот и этот эксперимент может стать началом диалога, который потом вы будете вести, когда вы начнете говорить.
Мы про эту фишку у кого-то прочитали из режиссеров и решили повторить. Мы сняли загородный дом и уехали впятером вот... Именно для проведения этого эксперимента. Я скажу, что первые, наверное, 1,5 часа это давалось не очень легко. Ну, потому что, ну, постоянно, да, там, а где-то...
Ну, потому что у кого-то вообще профессия говорить.
Да, совершенно верно, Алла. Но мы вот просто на пороге дома зареклись это делать. И это было очень интересно.
Конечно. А потом можно включить, например, записки. То есть первый день мы можем провести просто не общаясь за счет жестов, пытаясь, вот, не знаю, всеми любыми другими способами, кроме речевых, да, потом можно подключить письменную речь. Это тоже может быть очень интересно. Потому что оказывается, что когда мы пишем какие-то вещи, мы формулируем свою мысль гораздо более сдержанно. И, например, не зря люди, даже когда в старину жили в одном доме, они писали друг другу. письма.
Берестяные грамоты.
Это помогало формулировать свою мысль, и это помогало правильнее ее в какой-то степени донести. А следующий шаг, который может быть тоже очень интересным, это попытаться слушать. Тоже эксперимент, который я ставила, особенно когда родители часто и много говорящие, вот, когда перестает говорить кто-то один в семье. И это задача этого человека – слушать все то, что говорят окружающие. Вот. Все остальные могут говорить. Вот не может говорить только один человек. Иногда достаточно выключить маму, и отношения в семье налаживаются.
Интересно. Да, мама делает для себя выводы из этого потом.
Ну, в этом, в общем-то, и состоит суть вот этих вот вещей, конечно. И когда приходит семья, и она приходит к психотерапевту за помощью, здесь нужно понимать, что это не обойдется одним разговором в течение часа в кабинете. Это обязательно будет какое-то продолжение, это обязательно будет какая-то работа, и чаще всего часть этой работы будет неожиданно для родителей и, может быть, даже неприятно в некоторой степени.
Наталья, а мне бы хотелось еще напоследок, может быть, сейчас даже начать говорить на эту тему. Вы сказали о том, что родители должны быть интересны своим детям, если они состоявшиеся, то это, безусловно, очень хорошо. Вот у нас сейчас там едет, например, человек с работы в машине, слушает нас и думает. Да, вот именно об этом, понимаете, что, может быть, он сам себе не интересен. И как вот тогда... Я, может быть, сейчас слишком резко это сказала, но такое бывает. То есть, допустим, особенно у людей, которые переживают так называемый кризис среднего возраста.
Ну, бывают люди в депрессии просто,
состояние депрессии, да. И абсолютно так же, как выходить из депрессии, так можно же и искать вот выход из кризиса среднего возраста, когда мы начинаем жить здесь и сейчас и задаем себе три вопроса. Что сегодня... Меня вот сегодня, в этот конкретный день, меня обрадовало. Что мне понравилось, что меня удивило, да, какая-то позитивная вещь. Что нового я узнал, вот с чем бы мне хотелось там поделиться дома. И что меня расстроило, какое-то негативное воспоминание. Если вы сейчас едете за рулем своей машины, сформулируйте для себя третьих вещей. Что порадовало, что удивило, что было, может быть, новое, да, и что расстроило.
За дорогу-то
для вас разочарованием. За дорогой обязательно. И поделитесь этим с вашим ребенком. Я когда прихожу домой, иногда просто: Саша, ты представляешь, сегодня я вот увидела маму, она ехала, и она там в метро поправляла макияж, а девочка, которая сидела, она так внимательно смотрела на маму, которая поправляла макияж, и я начинаю рассказывать вот этот вот какой-то маленький сюжет, который я подсмотрела из повседневной жизни в вагоне метро. И мой... опять же, младший сын, мама говорит: наверное, ты единственная была, кто, в принципе, это заметил. Возможно. Но в этом и кроется суть. Видеть интересные вещи в мелочах.
И обсуждать их с детьми.
И обсуждать их с детьми, да. И тогда ваш ребенок, когда вы научите его своим собственным примером вот делиться тем, что порадовало, удивило, расстроило, что стало там разочарованием дня, глядишь, и через какой-то промежуток времени он просто станет делиться с вами теми же самыми вещами.
Как вы считаете, легко ли жить вашим детям, имея маму такого детского психолога?
Старший считает, что ему безумно повезло, и что он вот... Он проскочил, как он говорит, тот период, когда я стала публичным человеком. Uh-huh. Потому что ровно до той степени, пока это не приобрело там обложки в журналах, телевидение, потому что стали узнавать на улицах. И, конечно же, Юрка, вот он уже закончил школу к этому моменту, а Сашка еще учился в школе. И когда вышел журнал, где он был вместе со мной на обложке, он пришел в школу, он сказал: «Мама, я не хочу». А потом, когда мама еще стала появляться там на телевидении в образе суперняни, и все стали ожидать, естественно, от него там прекрасного поведения отличников и так далее, я сыну своему сказала, я говорю: Саня, тебе можно прогуливать. тебе можно ругаться, тебе можно делать все, что угодно, все то, что делают обычные ребята. Вот. Не потому, что ты вот мой сын, потому что у тебя свой собственный путь. Он сказал: ты мне разрешаешь? Я говорю: да. И он воспользовался этим по полной программе.
Да? А вы об этом не жалеете?
Нет, нисколько. Это сделало его именно тем, каким он вырос.
Нам подсказывают, что время наше истекло. Я хотел бы, чтобы вы на мой последний вопрос ответили однозначно. Как вы считаете, конфликт отцов и детей в принципе разрешим? Да или нет?
Да.
Это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Ее для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. А наша сегодняшняя собеседница была Наталья Барлажецкая. Телеведущая, детский и семейный психолог, преподаватель ряда московских вузов, лауреат звания «Педагог-психолог года», автор книг и публикаций о психологии. Наталья, большое вам спасибо за столь интересный разговор. Я получил невероятное удовольствие от общения с вами. Более того, сегодня родились, мне кажется, две гениальные фразы. «Свернуть мозги в эклер» и «Бегемот в байдарке». Прощаемся, до новых встреч. Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».